Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья, 9 часов в Москве. В студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия в Крапивниках. Как и обычно, будем беседовать в прямом эфире предстоящий час. Буду отвечать на ваши телефонные звонки, смс-сообщения, а также на те вопросы, которые я получил по телефону храма, где служу. Напомню номера наших контактов для связи сегодня. Телефон прямого эфира Радонежа 959-5939, 959-5939, код Москвы 495. Также смс-сообщение можно направить на короткий номер 5522. В начале сообщения, пожалуйста, напишите слово «Вера» через пробел. Тот вопрос, который вы хотите задать, протоиерей Александр Абрамов, будет с вами ближайший час до 10 вечера по Москве. Как и обычно, я хотел бы начать наш разговор с евангельского чтения, которое мы услышим в храме завтра. Это 6 глава Евангелия от Луки. Оно не продолжительное, я сейчас его прочту. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Якова, Иоанна, Филиппа, и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова Алфея и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева, Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». И дальше звучат слова Нагорной проповеди, начинающиеся: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Итак, эпизод о призвании апостолов. Традиционно много веков всех христиан, и не только их одних, мучает вопрос, как он призвал Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Могло ли такое быть, чтобы Христос не знал о том, как поступит этот человек? А если знал, то почему позвал его? В надежде ли на исправление? Для того, чтобы в каком-то неизвестном нам диалоге что-то доказать, о чем-то сказать отцу, что это означает? Означает это, по-моему, следующее. Когда призывают Искариотского Иуду Христос, то, конечно, он знает сердце этого человека. Он знает его особенности и его волю. Но даже все это зная, не отрицает его и дает ему с самого начала возможность вести жизнь с чистого листа среди всех апостолов. Он не искушает его апостольством, как бы говоря, ну посмотрим, вот ты будешь с нами всеми, но все равно мне изменишь. Он отворачивается от Иудиного несовершенства. И в момент, когда Иуда совершает предательство, все как будто вновь, а владение дьяволом души Иуды, а отказ Иуды от Христа минуту назад, все это могло бы и не быть. Это свободное решение свободного Иуды, находящегося рядом со Спасителем. Не случайно в тропаре Страстной недели, ее первых дней, поется «Сребролюбием недуговов Иуда омрачашеся». На него нашел мрак, облак тьмы. И вот этот мрак не был все время уделом Иуды. Иуда, по-видимому, испытывал какие-то борения. Нельзя сказать, что он с самого начала дурен, и дурен от начала до конца. Но вот он встает перед выбором и делает его против Христа. Призвание апостолов, таким образом, это история выбора, всегдашнего выбора, совершающегося в истории христианства, в истории нашей церкви. Вот тот краткий комментарий, которым я хотел бы предварить наш с вами сегодняшний разговор на Радонеже. Протоиерей Александр Абрамов с вами. Начинаю отвечать на телефонные звонки, на ваши вопросы, присланные по СМС, и начал бы наш разговор с рассказа, которым я хотел бы с вами поделиться. Не секрет, что в последнее время очень поднимают голову те люди, которые пытаются доказывать, будто сталинский режим был в основе своей религиозным, а Сталин чуть ли не верующим человеком. И вот нам бы, может быть, стоило сегодня, в преддверии годовщины революции, посвятить этому некоторое время, с вами подискутировать на эту тему. Я поделюсь с вами своей точкой зрения и некоторыми рассказами, которые для меня важны. И мне хотелось бы, чтобы вы их тоже услышали. Начинаю отвечать на телефонные звонки. Добрый вечер. Здравствуйте, алло. Слушаю вас. Да, говорите.
Ой, отец Александр.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вашу передачу слушаю. Это для меня эликсир бодрости и здоровья на ночь.
Спасибо большое. Хотелось бы, чтобы для меня тоже было.
Дай Бог вам здоровья.
Спасибо.
Я просто лучшей передачи не знаю. И по Союзу слушаю вас. И вот по Радонежу. Я просто молюсь за вас, Богу.
Благодарю
вас. И побольше, Господи, да храни вас Господь. Вы отвечаете четко. Все это по-православному, без всякой политики. Храни вас Господь.
Спасибо
Господь,
большое.
Дай Бог вам долгие годы жизни.
Благодарю
Слава
вас.
Богу, я попала, что... Благодарю я вас.
Хорошо, спасибо.
Дай Бог вам здоровья.
Спасибо
Господи,
вам.
Храни.
Спасибо.
Мне 80 лет. И вы знаете, когда начинают вот эти вот всякие осуждать в советское время, всякое такое сякое, я говорю, я как будто попадаю в какую-то политическую трибуну. Вот. А вас я благодарю, что вы несете православие.
Как
дай
вас звать-то? Вас звать как?
Меня?
Да.
Клавдия.
Господи, Клавдии, помоги и сохрани еще лет на 80. Спасибо вам большое. Спасибо.
Я вас просто Даже позвольте мне вам ручку поцеловать. Целую вас.
Благодарю
вас. И дай Бог вам здоровья. Побольше бы таких священнослужителей.
Спасибо.
Господи, храни вас Господь.
Спасибо. Захвалили. Можно теперь на этой оптимистической ноте и завершать передачу. Но, тем не менее, мы с вами попробуем разобраться в очень таком важном, именно религиозном. Вот Клавдия сейчас сказала, что я действительно стараюсь как можно меньше говорить о политике. И сейчас, когда мы будем затрагивать с вами тему сталинизма, конечно, неотрывную от темы революции, мы будем с вами говорить в первую очередь о вещах духовных и никак не политических, потому что нам в политическом смысле разбираться со сталинизмом нечего. Его система ясна, она исследована специалистами, здесь существенных затруднений нет, есть просто не все архивы нам известны, но тем не менее общая картина ясна. А вот тот факт, что люди православные очень часто сейчас, приходя в храм, участвуют в богослужении, где за каждым, вот сейчас за каждой без исключения службой, всякий раз, когда совершается служба, на отпусте, в завершающей молитве любого богослужения поминаются святые дня. И среди них всегда есть прославленные новомученики и исповедники российские. И вот, конечно, совершенно поразителен тот факт, что люди, молясь, обращаясь с прошениями к новомученикам и исповедникам российским, в то же самое время думают для себя, что в то же самое время можно и поклоняться и считать Сталина человека верующим, а его систему в некотором смысле православной. Вот с этим сегодня очень существенно разбираться. Я не так давно вел передачу на одном телеканале, участвовал в передаче на одном телеканале, где как раз обсуждался вопрос, нужно ли сейчас в Москве, в Подмосковье ставить памятники Сталину. Это было связано с тем, что в Московской области было принято решение какой-то памятник Сталину восстановить, а в Москве, в Петроверикском переулке, около здания Российского военно-исторического общества, установили аллею правителей с бюстами всех руководителей нашей страны 20 века, в том числе, конечно, и Сталина. И вот вопрос был к зрителям такой, нужно ли нам сейчас ставить эти памятники? К моему изумлению, 80% ответили «да». Но это была не религиозная, впрочем, аудитория. И 20% нет. Вот о том, почему так происходит, хотелось бы сегодня тоже с вами поговорить. Буду рад вашим откликам и продолжаю отвечать на телефонные звонки, на смс-сообщения. Еще раз номер наш в студии 959-5939, код Москвы 495. Или смс-сообщение можно написать 5522 номер, слово «Вера», а после него через пробел ваш вопрос. Следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Я присоединяюсь к словам от предыдущей женщины.
Ну что вы устраиваете вечер моей памяти?
Господи, нет, я просто от души тоже с упоением слушаю вас и по Спасу, и по Союзу, везде. Батюшка, благословите.
Господи, помоги нам всем.
Батюшка, скажите, а вот как доехать, вот как-то лично бы с вами вот встретиться? Я в Подмосковье живу, в ближайшем.
Ага, спасибо. Ну, несложно. Несложно встретиться со мной. Храм наш находится, я буду об этом еще сегодня говорить, Крапивинский переулок, дом 4. Крапивинский переулок, дом 4. Ближайшая станция метро Трубная. На сайте нашего храма крапивники.ру вы найдете описание, как добраться из любого места, как добраться на машине, как добраться на общественном транспорте, как добраться пешком. Но вот ближайшие станции метро Трубная, а также Пушкинская и Чеховская, мы в ближайшее время будем служить на Покров. 13-го всеночное бдение, 14-го божественная литургия в 8 утра. Затем будем служить всеночное бдение под воскресный день 14 вечером и 15 утром в воскресный день божественную литургию в 10 часов утра. В 15 же днем мы открываем, я повторяю это, мы открываем музей, который называется «Вера и люди в Советском Союзе», рассказывающий о том, как по домам, по квартирам, порой тайно, люди исповедовали Христа. Восстановлена маленькая комнатка такая, московская 60-х, 70-х годов условная, и разные экспонаты замечательные, в том числе святыни разные, которые вы, наши дорогие слушатели, подарили этому музею, будут выставлены, будет прочтена лекция заведующим кафедрой истории Московской духовной академии Алексеем Константиновичем Светозарским в этот день, а 15-го в час дня открытия этого музея, я еще буду иметь возможность об этом сказать. Начиная с 22 ноября по воскресеньям, 22 октября, прошу прощения, с воскресенья 22 октября после божественной литургии в течение 4 воскресений подряд, после службы, за чаем, я буду проводить беседы о том, как нам сделать так, чтобы наше утреннее и вечернее правило было нам не в тягости. Что такое вообще наше утреннее и вечернее правило? Крапивинский переулок, дом 4, телефон храма 623-47-80, код Москвы 495. Следующий звонок, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена.
Елена.
Я хочу коротенько рассказать эпизод, это, в общем-то, жизнь нашей семьи, моя бабушка, она была, в общем, год рождения 906-й, и вот попала она в эти годы репрессии, она была уже членом партии, но молодой еще.
Чем женщина. Она занималась?
Она вообще, ну, учительница, вот, и она из города Зимы, из Иркутской области, она тогда еще училась в институте. Вот, вернее, в техникуме. Вот, но была уже членом партии. И у нее дед и старший брат были железнодорожными рабочими. И вот была такая история, что у них была, ну, неплохая квартира, 6 человек детей. И кому-то вот в те годы из местного начальства очень захотелось эту квартиру получить себе. И он отнял квартиру. И дед обратился за помощью, прадед мой, обратился за помощью к местным властям, квартиру вернули. А этот человек сказал, ты еще об этом пожалеешь. Угу. Через некоторое время и отец, и старший брат были объявлены врагами народа. А бабушку лишили партийного билета на местном собрании. Она написала письмо в ЦК КПСС в то время.
ВКПБ.
Хотя многие этого боялись. Но она не побоялась, написала. И специально по этому письму приезжал человек из ЦК КПСС.
ВКПБ.
Разбирался. Угу. И ее восстановили в партии. И для нее, в общем-то, вот этот вопрос решился положительно. И, в общем, человек приезжал из ЦК КПСС. Это было при Сталине.
О чем это, по вашему мнению, свидетельствует?
Ну, мое мнение, я думаю так, что, в общем-то, очень много в нашей стране людей, которые так или иначе сами поспособствовали тому, что происходило в те годы. А это, в общем-то, известно, сколько было доносов из зависти, еще и по каким-то личным причинам, когда люди сводили счеты друг с другом. А теперь у этих людей еще остаются и потомки какие-то, которые тоже знают. В общем, есть немало людей, которым выгодно очень многое, что было плохого, негативного, отрицательного, валить на Сталина. Он свою ответственность как представитель государства, естественно, несет. Никто этого не отрицает. Но что очень много валят на него такого, в чем, может быть, он был и не виноват, а просто пользовались какими-то недостатками его характера, это тоже присутствует. Я просто вот об этом хотела сказать.
Спасибо.
Что не все было только из-за его каких-то негативных, отрицательных моментов.
Спасибо. Вы на самом деле затронули очень важную сторону нашей истории и очень важную сторону этой темы. Никакой один Сталин, каким бы злодеем он ни был, И каким бы гениальным размахом он ни располагал, один человек не сможет организовать систему власти в колоссальной исполинской стране, если бы не было людей, которые ему сочувствовали, если бы не было греха, который его подпитывал, и если бы не было тех, на кого так или иначе это, в общем, очень жестокая и в некоторых аспектах чудовищная система могла бы опираться. Вы затронули тему доносов. Действительно, миллионы и миллионы доносов. Ясно, что чем дальше система сталинская развивалась, тем меньше сами по себе доносы, формальные доносы имели значение, но тем не менее повод же какой-то должен был быть найден для репрессии неугодных людей. И он находился. И вот видите, греховная закваска, она подкреплялась, подстегивалась существующей системой. Ты завистлив, но мы тебе дадим возможность высказаться, мы тебе дадим возможность заложить, донести на какого-то более, может быть, талантливого и яркого человека, чем ты сам, и ты возвысишься, ты пойдешь дальше к новым горизонтам. В буквальном смысле порой по трупам. Вот сейчас есть такое, ширится движение, оно называется «Последний адрес». Активисты этого движения на стенах домов, где жили те или иные репрессированные люди, ставят таблички. Вот здесь последний адрес такого-то. А кое-кто очень разумно сказал: подождите, а давайте еще посмотрим, какой у этого человека был предпоследний адрес. И выяснится, что, например, как вы сейчас рассказали, был донос, и человек просто улучшил свои жилищные условия, а потом и его взяли, потому что пришел свой черед. И вот этот круговорот очень и очень долго не останавливался. Не могу не привести, постоянно об этом говорю, и в памяти как-то у меня очень заноза в сердце. Я вспоминаю слова Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ». Он рассказывает, как безногого немца пленного везут в лагерь два конвоира. И он попросился в туалет. И вместо того, чтобы его туда сводить, им было лень его везти, они на ходу его выбросили из поезда. Ну, одним больше, одним меньше. И пьяные, наверное, были. И Солженицын подводит черту под этим рассказом. Говорит: кажется, сейчас это называется культом личности Сталина. И действительно, мы должны сказать, буквально Сталин к этому не имеет никакого отношения. Но ясно, что вот эта совершенно извращенная, нечеловеческая, очень жестокая и продиктованная дьяволом ситуация олицетворяется его именем. Совершенно не надо думать, что если мы осуждаем сталинское безбожие и эту систему, мы осуждаем то хорошее, что было в Советском Союзе. Никоим образом. Великий советский народ выиграл Великую Отечественную войну. Великий советский народ построил грандиозные стройки. Он пережил индустриализацию и коллективизацию. Он вышел в космос и смог это сделать спустя чуть больше десятка лет после окончания кровопролитнейшей войны. Он овладел тайной атома как мирного, так и военного. Великий русский народ, который в то время был именно народом советским, совершил чудо сохранения России в условиях, когда Россия по всему должна была погибнуть. Вот о религиозной, сейчас очень часто говорят о религиозности Сталина, вот он был верующим человеком, мы чуть позже еще сегодня, надеюсь, поговорим. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Спасибо вам огромное за объем информации. Почаще приходите. Вы нас ободряете. Нам так очень дорого и ценно в это тяжелое время.
Спасибо.
У меня очень назрел такой вопрос. Вот мы знаем, что Христос Это наша память. Он говорит, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Я свет миру. Меня вот очень волнует, ведь Иуда Искариот, он же был ученик Христа. Вот почему вот, когда он согрешил, когда вот он предал Господа, почему он сразу не осознал? Он пошел и повесился, вот меня волнует. Что мешало ему прийти и исповедоваться? Ведь наш Христос, нет такого греха, чтобы он не прощал. Помогите, объясните, пожалуйста. Спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо. Огромная литература существует об этом эпизоде евангельской истории. Как могло быть так, что Иуда, не раскаивается? А богослужебные тексты говорят: «И раскаявся, удавися». Как здесь эти точки зрения примирить? Как найти верный ответ? Нельзя сказать, что Иуда не понимал, что он делает. И Спаситель, принимая его целование в Гефсиманском саду, говорит: «Друже, делай то, за чем пришел». Уже к этому времени все определилось. Иуда уже на огромной скорости катится вниз, там уже невозможна остановка. Он в какие-то такие совершенно дьявольские санки сел и закрыл глаза, и уже ничего не видит. Какой был шанс Иуды? Его шанс был покаяться, сказать: «Прости». Ведь и Петр трижды отвергается Христа. Иуда на Христа указывает, а Петр его трижды отвергается. И отвергшись Христа, Петр оказывается в состоянии попросить прощения. И шед вон он, плакася горько. Он разрыдался, почувствовал, что пророчество Христово на нем сбывается. Петух трижды не закукарекает, как ты откажешься от меня. Спаситель ему прорекает, и так оно и случается. Но Петр и словом, и делом просит прощения, и получает его, и становится камнем, на котором Христос созидает свою церковь. И врата ада ее не одолеют, говорится, Спасителем. Что делает Иуда? Иуда ведь начинает какое-то действие. Он возвращается к первосвященникам и бросает сребреники, возвращает их. Я согрешил, предал кровь неповинную. И первосвященники и старцы людские не принимают эти деньги, потому что они цена крови. И Иуда выходит и вешается. Он увидел одно свое действие, незавершенное действие, непринятым, и не стал действовать дальше. Мог ли бы он получить прощение? Мы с вами не можем ответить на этот вопрос. Мы находимся внутри какой-то очень страшной, величайшей тайны спасения, учрежденного Христом. Но мы знаем то, что Иуда до момента предательства имел все те же возможности, которые имели ученики. Я вам рассказывал и здесь, в этом эфире тоже, что один из святых такую, конечно, экстравагантную мысль приводит, почему Иуде нужно было целовать Христа в Гефсиманском саду. Как, почему? Все же знали, как Христос выглядит, а потому что ученики настолько Спасителя любили, что ему уподобились, стали на него похожими. И только Иуда, знавший Христа лучше, он смог отделить его от учеников и дать знак, кого именно нужно сейчас арестовывать. Твердое совершенно убеждение состоит в том, что в момент Тайной Вечери и причастия, твердое мнение святых отцов, что в момент Тайной Вечери и причастия святых тайн Иуда не причастился. И вот тут уже, тот самый момент, когда входит в него сатана. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Будьте любезны, меня очень волнует такой вопрос. Ведь миссия Господа, придя на землю, во человечестве, как решил Господь, как решил Отец Господь, и нас спасать своим телом и кровью. Я теперь думаю, Иуда сделал страшное, ужасное предательство. Но что было бы, ведь что было бы, как мы можем думать, что было бы, если бы этого не было? Мы бы не имели ежедневную литургию, которой мы спасаемся у чаши спасительной. Объясните, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо. Вот такая точка зрения, которую вы сейчас высказали, она тоже очень была распространена, особенно в средние века. Многие богословы считали таким образом. Иуда на самом деле не предатель, а ближайший ученик Христов. И он знал, что Христу надлежит пройти через обман, измену, распятие, чтобы достигнуть воскресения. И Иуда де жертвует своей собственной душой для того, чтобы это все скорее совершилось. Но вот эта точка зрения, она совершенно неправильная и порочная. Она подразумевает, что Иуда подставил Господу плечо, что Господь сам бы не справился с этой ситуацией. А нужно было какое-то внешнее ее ускорение, нужно было подстегнуть это дело, а то Господь бы жил и жил, никто бы его не предавал, он бы не распился, и тогда наше спасение бы не совершилось. Но это, конечно, абсолютно не так, и даже кощунственно, потому что Спаситель, воплощаясь, не имеет перед собой вот такой план. Тогда-то произойдет то-то, а потом Иуда совершит это, а затем завершится дело в Иерусалиме в такие-то дни. Конкретная история спасения, хотя, естественно, Богом и предначертана, всегда становится итогом каждодневных пересечений. Вот как атомы сталкиваются один с другим, возникают у них новые сочетания, они под тем или иным углом друг от друга отскакивают. Вот так и здесь, А все те люди, которые приходили в соприкосновение со Христом, имели возможность ему последовать или за ним не идти. Возможность имели быть безразличными к нему или предавать его. Спаситель дал им всю свободу. А значит, и ту свободу, когда они скажут, мы выбираем не тебя, а зло. Но всякий раз это их выбор был новым выбором, еще не специально рассчитанным, если уместно это слово, Христом. И в результате таким образом человек участвует в истории собственного спасения своим «да» Богу и своим «нет» Богу. Это не следует понимать таким образом, что не был бы Иуда предатель, появился какой-то иной предатель. Мы не можем в данном случае вообще говорить «бы». Мы знаем, как сложилась евангельская история, но мы можем с вами высказать предположение, что в случае, если бы Иуда не предал, то история нашего спасения была бы недословно такой, как она сейчас нам известна по Евангелию, но что бесспорно Христос, воплотившийся, землю бы, населенную людьми, спас и человечество свое искупил. Как бы конкретно это произошло, нам неведомо и не полезно, наверное, на эту тему рассуждать. Но Иуда, вступая в число учеников Христовых, в ближний круг его родных людей, родных не по крови, а по духу, был свободен и не совершить этого греха. Если он был предопределен, то зачем вообще тогда Спасителю ученики и проповедь? Он очень быстро бы, например, мог все сказать и потом взять Иуду и идти в Гефсиманский сад. Но случилось не так. Иуда — это не просто орудие, такое вот, а безвольное и механическое. Он стал таким под воздействием дьявола, но был наделен свободной волей и возможностью делать добро. Следующий звонок. Добрый вечер.
Батюшка, вы мне ответили, я вот сейчас вам позвонила, очень хорошо сказали про Иуду. Вы меня навели на такую мысль, что когда Христос висел на Голгофском кресте, по правую и по левую сторону были два разбойника. Вот мы в одном разбойнике, который не раскаялся, вот мы видим Иуду, понимаете, который много сюда, человек, который за свою жизнь очень много сделал преступлений, а он не раскаялся, не открыл свое сердце, свое сознание не подготовил и не увидел, что в Христе это личность, это сам Бог, который любит свое творение. А вот по правую сторону, значит, по правую сторону и по левую сторону, один покаялся, другой нет. А который вот раскаялся, вот это разбойник тоже, но он почему-то он раскаялся. Он увидел в Господе, что это Спаситель. Он говорит, как же так? Он же ведь...
Он же ничего злого не сотворил, да.
Да, Христос ничего худого не сотворил, его распяли. А мы-то по делам нашим, понимаете, вот я увидела сейчас, вы подвели мысль мою к тому, что вот этот вот Иуда, это вот есть тот разбойник, который висел на кресте и не раскаялся. И вот мы тоже такие же люди, как эти разбойники, мы никак не можем прийти и отдать свое сердце Господу на служение. Но Бог терпеливый, Он нас любит.
Спасибо. Но, видите, наше отличие от нераскаявшегося разбойника нам будет, наверное, потяжелее, чем разбойнику нераскаявшемуся, потому что разбойник нераскаявшийся мог ничего не знать о Христе, мог не сопровождать его, вообще никогда не слышать. И вот от злобы и боли, такой внутренней своей злобы и боли, вот ругать все вокруг, в том числе и Христа, которого он видел в первый раз рядом с собой в таких ужасных обстоятельствах. А нам все проповедано, нам рассказано Евангелие Царства. Вы царское священство, говорит апостол Петр. Вы граждане Отечества Небесного. О нас говорится, что нас ради человека и нашего ради спасения Христос воплощается. Мы не можем отговориться незнанием того, что все, что сделано Спасителем, сделано для нас. И когда мы надеваем нательный крест, когда мы принимаем крещение, когда мы, простите, когда мы ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, мы берем на себя ответственность, говоря, мы все знаем, Господи, с нас спрос больший, и Писание это подтверждает. Кому много дано, с того и много спрошено будет. Это каждый из нас. Мы не разбойник не знающий, и пока не разбойник благоразумный. Мы пока знающие и неблагоразумные. Наша задача стать и знающими, и благоразумными, и не разбойниками. Вот в чем дело. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Я немножечко, может быть, отойду в сторону от темы, которую вы начали. Но в начале передачи вы делали объявление о том, что вот у вас какие мероприятия будут в храме. И в том числе вы говорили о том, что с прихожанами будете говорить о том, как вот надо относиться как бы к утреннему и вечернему правилу. Вот Я бы вас очень попросила, может быть, я думаю, присоединяться слушатели радио «Радонеж», чтобы вы передачу такую бы провели и с нами, со своими радио «Радонежцами», потому что для нас это тоже актуально. К сожалению, вы знаете, периодически накрутишься что-то одно, другое, и вот это все время как-то отодвигается. Что-то, может быть, не понимаю я, вот или вот периодически то усталость, или еще что-то. Так это важно тоже для нас.
Спасибо большое.
Сделали бы такую передачу, было бы очень замечательно.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Да, и вот примерно то же самое раба Божия Галина спрашивает, почему бы по радио не провести эти занятия по утреннему и вечернему правилу, что такое вычитывание правил, можно ли молиться своими словами. Вот на два последних вопроса я сейчас отвечу. Ну, видите, это будет такой цикл разговоров, я пока думаю о 4-5. Но, может быть, мы запишем их, может быть, мы их запишем, и затем они будут состоять из моего рассказа и вопросов слушателей. Мы обычно, вот когда устраиваем чаепитие с нашими прихожанами, священник задает тему, а затем мы отвечаем на вопросы. Вот я думаю, что, может быть, мы запишем эти беседы и вопросы тех людей, которые будут присутствовать, я прочту и на них отвечу. Если вы хотите, чтобы так получилось, то тогда вы можете, знаете, что сделать? Те вопросы, которые по теме утреннего и вечернего правила, вообще молитвенного правила, вычитывания молитвы или молитвы, вы можете задать по телефону храма. Я напомню этот номер 623-4780, код Москвы 495, 623-4780, 495, код Москвы. Наши дежурные запишут ваши вопросы, и как, к тому моменту, когда я буду эти встречи проводить, они начнутся с 22 октября, через воскресенье, я большую часть вопросов этих буду видеть и на них смогу ответить. И потом, если мы повторим, если мы запишем передачу, и она прозвучит по Радонежу, вы найдете ответы, надеюсь, на свои вопросы. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Раба Божия Елена.
Елена, слушаю вас.
Будьте любезны, вот меня очень давно вот интересует вопрос об Иуде Искариотском. Меня простите, я волнуюсь.
Да, пожалуйста.
Вот, мне его, ну, жалко, вот правда жалко. Вот меня интересует, вот он повесился до распятия Иисуса Христа. Потом Иисус Христос умер на кресте и на 3 дня пошел в ад проповедовать... Ну, Евангелие Царствие, Царствие Божие. И потом вывел оттуда... Ну, ад опустил, да? А вот Искариотский, ну, Иуда, он тоже вышел? Или вот как вот вы думаете? Простите меня.
Ну, такое святоотеческое убеждение, что Иуда ад не покинул. Вообще говоря, вопрос о том, кого Христос выводит из ада, он... у разных святых отцов решается по-разному. Вот, например, некоторые говорят, вывел грешников. А каких грешников? Всех ли грешников? От начала времени до того момента, когда Христос туда сошел? А если были грешники, которые не хотели оттуда выходить? А вывел ли оттуда Христос тех грешников, которые родятся после его сошествия в ад? Ведь воскресение Христово – это на все времена, это не только какое-то конкретное событие, совершившееся в Иерусалиме. Мы не случайно всякий раз обновляем свое воспоминание Пасхи, ведь Пасха – это всегдашняя перемена, всегдашний переход от смерти к жизни. А понятие ада у древних иудеев такое. Ад называется «шеол», это... примерно переводится как «место, где нет Бога». Это не такое, как средние века понимали ад, как место такого бесконечного физического наказания. Смрад, сковородки, на которых черти жарят грешника, мучения и страдания, жажда, высунутый язык, невозможность попить воды, которая находится рядом. А святые отцы все-таки иначе на это видят. Иначе это видят. И вот такая основная точка зрения святых отцов многих состоит в том, что Христос выводит из ада тех грешников, которые пожелали за ним пойти, кто захотел присоединиться ко Христу. Таким образом, Спаситель и здесь дал человеку свободу выбора, такую последнюю свободу выбора. А всеобщее убеждение, что Иуда не может взглянуть в глаза Христу, что Иуда остается во аде, полагая начало всем этим когортам грешников, не потому, что он предал вообще, история знает много предательств, в том числе и прощенных, а предал Христа, обрек неповинного. Но не просто неповинного, а того неповинного единственного, которого мы смеем писать с большой буквы. «Божественная комедия» Данте, знаменитое такое визионерское средневековое произведение, полагает Иуду в самый глубокий круг ада, на дно промерзшего ледяного озера. А все остальные круги грешников, более легкие, находятся выше круга Иудиного. Что такое вычитывание правила, Галина спрашивает. Вот как раз это то, против чего мы боремся. Правило вычитывать. Вычитывать можно считалочку. Вычитывать можно для того, чтобы дикция стала лучше, таблицу умножения. Вычитывать правила — это значит не понимать, что такое молиться. Не интересоваться молитвой и не жить ей. Вот молитву вычитывать нельзя, и наше молитвенное правило ни в коем случае вычитыванием не является, совершенным безобразием. Хочу еще раз, пользуясь авторитетной трибуной Радонежа, это сказать. Совершенным безобразием является, когда люди в храме перед чашей дочитывают молитвы ко святому причащению. Стоят, как иудеи у стены плача, и вот только что не поклоняются, не раскачиваются. Кому вы читаете? Вот Христос перед в эту минуту перед вами стоит. А если перед вами явится Христос не в виде, не под видом хлеба и вина, а вот сам Господь в этот момент явится, вы тоже будете дочитывать обращенные к Нему слова, а потом скажете: «Здравствуй, Господи». Так это будет выглядеть. Это совершенное безобразие и какая-то своего рода духовная бесчувственность, по меньшей мере. Вот если кто-то из вас этим грешит, пожалуйста, сворачивайте эту активность. Можно ли молиться своими словами? Только своими словами и можно молиться. Об этом мы тоже будем говорить. А слова святых отцов, они не чужие нам слова. Это свои слова святых отцов. И они как раз молились своими словами. Если каждый из них молился бы по какому-то другому молитвеннику, то ничего своего бы они не сказали. Нам бы нечего было, как мы выражаемся, вычитывать. Каждый из них что-то свое говорит. Наша задача, чтобы их слова стали и нашими своими, и мы вполне естественны, не надо этого стесняться. Как я добавлю что-то к Святому Отцу? Каждый из нас может что-то добавить. Каждый из нас может о чем-то своем просить. У каждого из нас свой путь ко Христу и даже свой Христос. Вернее, Христос к каждому из нас относится по-своему, совершенно не так, как к другому, поэтому и разговор у нас разный. Скажите, пожалуйста, как русская церковь относится к фатимскому чуду? Если нет единого подхода церкви, скажите ваше мнение. Единого подхода русской православной церкви к тому, что совершилось в Фатиме, конечно, нет и быть не может, потому что было бы неправильно вырабатывать какой-то подход к событиям, которые целиком лежат в русле инославной, в данном случае, католической традиции. Мое личное мнение такое, что ко всякого рода подобным известиям нужно относиться с вниманием, не отрицая сразу, что явления Божьей Матери могли быть, а с другой стороны, не принимая на абсолютную веру то, как это описывается в католической агиографии. Проще говоря, тема нуждается в исследовании, изучении и сохранении такого трезвомыслия. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Василий, скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что Иуда очень гордый был, поэтому он не раскаялся. Сейчас вот многие даже к Богу не приходят, потому что у них очень большая гордость, а это ужасно. Скажите, пожалуйста, а я второй вопрос хочу задать. Можно ли среди мирян проповедовать христианство?
Спасибо. Ну, понятно, что в Иуде самым трагическим образом, самым черным образом стеклись все родоначальники страстей. Помните, в Великом Покаянном каноне Андрея Крицкого говорится: «Делаши на хребте моем начальницы страстей». То есть всякий духовный паразит, всякая духовная тягота и грязь делали на моем хребте, то есть сидели на моем хребте. Вот как спаситель становится по человечеству воплощением всего того лучшего, что есть в людях, так в Иуде самым трагическим образом стекается самая тяжкая человеческая греховная способность. Это ведь не значит, что Иуда, видите, мы когда говорим о человеке плохом, мы хотим, чтобы он был, ну так ясно, плохим, чтобы он был чудовищен, чтобы он был безобразен обликом, чтобы каждое его действие вызывало у нас ужас, тогда мы поймем, вот действительно плохой человек. Но вот подлинно страшная духовная сущность, как в случае Иуды, была вполне благообразна. Иуда не некрасив. Иуда такой же, как все, среднего роста, не чудовище до поры до времени, а не кровопийца, человечину не ел и так далее. Но просто Евангелие нам об ином говорит. Видите, самый простой, а то и хороший человек, отходя от Бога и отворачиваясь от Него, оказывается способен на невероятные падения. Сам, может быть, не может представить, в какую чудовищную яму, в какую ужасную безобразную пучину он может пасть. Обыденность зла, его такая неброскость и фантастическая глубина падения, вот что привлекает внимание евангелиста, как я полагаю. У нас совсем немного времени остается. Буквально два слова в завершение нашего разговора о музейной ситуации. Мы, в общем, практически сформировали эту коллекцию, о которой я вам рассказывал, музея «Вера и люди» в Советском Союзе. Такая вот, видите, получилась история потайной веры по квартирам и деревенским домам, переписывание книжек, молитвословчиков, тайного доставания литературы, иконок. Это, видите, мы с вами часто считаем, что церковь в 20 веке это лишь церковь новомучеников, но это не так. Прошла эпоха новомучеников, 60-е годы перестали расстреливать, да и исповедников в прямом смысле стало много меньше, никого не вызывали и не говорили: мы тебя выгоним, откажись от Христа. Страной овладел скорее такой равнодушный, привычный страх. Страх потерять работу, страх продвижения, страх не быть продвинутым вперед. И вот не только бабушки, но их сыновья и внучки, тем не менее, веровали в Бога. И вот способность простых людей, самых-самых простых, ходить в храмы, не бросать Христа, бывать за службами, друг друга поздравлять с Пасхой в иносказаниях. В открыточках иногда даже не писали: поздравляем с Рождеством Христовым, привет от Марии могли написать. Какая Мария? Что за Мария? Но верующие понимали, о ком идет речь. По этому вопросу вам нужно обратиться к Елизавете и Якиму. И тоже ясно, о чем идет речь. И вот эта удивительная традиция такого твердого и крепкого стояния в вере, это и есть то, о чем наш маленький музей рассказывает. Я от всей души еще раз благодарен многим и многим из вас. Сейчас уже, наверное, под 5-6 сотен экспонатов у нас есть. Не все из них, конечно, в маленькой комнате выставлены, но мы будем делать такие еще разъездные, наверное, выставки, чтобы в библиотеках, в выставочных залах можно это было увидеть. Музей у нас будет работать, начиная с следующей субботы, 21 октября, уже постоянно по субботам, перед вечерней службой, может быть, с 3 до 5 постоянно, 15-го открытие и лекция. Пожалуйста, это ваш музей, так что приходите. Извините, может быть, тесновато, но постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем это все было отрегулировано. Прощаемся, заканчивается наш эфир. Помолимся с вами вместе о здравии архимандрита Илии, болящего протоиерея Александра, протоиерея Михаила, протоиерея Романа, болящего Евгения, болящего Константина, болящей Ларисы, непраздной Ирины с очадами, Андрея, болящей Антонины, Ольги с очадами, болящей Марии, младенца Пелагеи, болящей Фатине, болящей Ларисы, Александра, Александра Людмилы, Германа, Натальи, Вадима, болящей Валентины с очадами, Евгения, монахини Нонны, Дионисия, Виталия, Фатине, Антония, Евгения, Натальи, болящей Нины, тяжкоболящей Галины, болящего Виктора, Татьяны с очадами, Евгения, Татьяны, болящего Виктора, скорбящей Зинаиды, скорбящей Ксении, Валентины, Ирины, Ксении, Лидии, Галины и об упокоении архимандрита Кирилла, архимандрита Георгия, протоиерея Петра, протоиерея Александра, иерея Иоанна, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, новоприставленной Ольги, Николая, Василия, Антонины, Зинаиды, Валерия, Аркадия, Владимира, Сергия, Владимира, Павла, Зиновий, Иоанна, Александра, Владимира, Валентины, Сергия, Фатинии, Ирины, Елены, Евгения, Владимира, новоприставленного Михаила, отрока Дмитрия, Фатинии. Помолитесь о упокоении новоприставленного владыки архиепископа Феофана Берлинского и Германского, протоиерея Геннадия Нефедова. Всего вам доброго. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.